Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
Продолжаем беседовать, и слово передаю Евгению.
Сегодня мы поговорим о 16-м выпуске «Альманаха Воскресения». Евгений Блажиевич, он такой очень своеобразный товарищ, насколько я понимаю, и стихи тоже своеобразные. «Сходить 100 ручьев и увидеть исток, перечесть 100 томов ради нескольких строк, что сомнения тьму смогут преодолеть». Изумлением тому, кто не смеет взлететь, или листая тетрадь, и грызя карандаш, буду я повторять: я не ваш, я не ваш. И когда затошнит от молитв и речей, буду я говорить: я ничей, я ничей. То есть такой вот чувствуется одинокий, совершенно вот сам в себе такой одинокий волк. Что за копоть, что за смрад? На душе тревога, свечи гаснут, не горят, будто нету Бога. Виноваты ли грехи, вредные привычки, или спички несухи, отсырели спички? Или с нами незнаком он глухой и старый, или где-то в краю другом тушит он пожары? Или он обходит дом, будто старый нищий, и бывает с рюкзаком лишь на пепелище? Или ждет он за углом, не спеша с дарами, и о нем ли, не о нем, слезы под глазами? Игорь Голубев из Зеленограда, созвездия, узор пламенеющих знаков, задержанный с детства всегда одинаков. Вперед на столетие расчислен балет на судьбы когда-то влиявших планет. Мы к ним не причастны, мы дети прогресса, и к спутникам больше у нас интереса. Однако вчера ты взглянула туда, и что ж, не на месте любая звезда. Астролог сказал: не бывало такого, над нами начертано новое слово. Весь будущий наш содержали дневник, страницы старинных магических книг. Но зыбь невозможно смещенных созвездий, внезапный язык незнакомых известий. Вы сдвинули звезды, в слова не облечь из бездны небесной гремящую речь. А мы-то причина такой перетряски, а мы от астролога ждали подсказки. И мы смущены, нам придется опять решение, что делать, самим принимать. Ну, то есть такое вот тоже нестандартное стихотворение. Вообще это авторы из альманахов, точнее из сборников, которые собирал Владимир Тугов. Вот, он опять недавно приезжал в Екатеринбург и подарил мне, подписал сборник свой, который мы с ним в прошлом году делали. Владимир Журжин, тоже из Зеленограда, по основной специальности художник, ну и стихи такие вот какие-то художнические. «Незабудки и стрелы рогоза, золотые блики зари, над рекой голубые стрекозы, в прозрачной воде пескари, всюду россыпи звонкого цвета, и ни тучки нигде в вышине, вот мое предвоенное лето, или то, что запомнилось мне. Пылающих кленов прозрачный наряд, дрозды на рябинах, дожди, листопад, и хрусткие лужи на кромках аллей, и гроздья калины, заката аллей. Но в празднично ярких тонах увядания, обвала предчувствия, вздохи отчаяния, букет ее запахов терпок и горек, когда-то и нам было 40. И осенний романс. Осенняя листва, кружа рождает ритмы, не слышится мотив, пока еще без слов. Потом придут слова, хрупкие и беззащитные. Осеннее тепло, как поздняя любовь. Прозрачность тополей, ногих ветвей и шуршание. И горький запах трав и вянущих цветов. Так нежен солнца луч, так ласков на прощание. Осеннее тепло, как поздняя любовь. Пусть промелькнет она, как радость быстротечна. И будет только сон под пеленой снегов. Весна прошла давно, она, увы, не вечна. Осеннее тепло, как поздняя любовь. То есть абсолютно такой романс, и вот как раз одна из двух песен, которые я написал на его стихи, вот на осенний романс. Но сегодня прозвучит немножко другая песня. Как раз вот Елена Захарова, Екатеринбург, которую многие знают.
Лично знакомы с
Еленой. Лично даже знакомы, да. Вот стихотворение, которое она сама очень любит и часто читает. «Домовой. И бродит хозяйка с больной головой, и уголь в камине потух. Сегодня из дома пропал домовой, смешной незначительный дух. Хозяин с газетой в руках задремал, а в детской и драка, и гвалт. Но вещи, что прежде без спроса он брал, степенно по полкам лежат. Хотели давно от него отдохнуть, но в доме как будто беда. И в круг не собраться, и рук не сомкнуть, и стынет в тарелках еда. Несносный проказник, нелепый старик, ему это так не пройдет. И все затаили дыхание на миг, а вдруг он тихонько войдет. Поднимется хвост у котенка трубой и выскользнет чашка из рук. Но дом – это дом, если есть домовой, смешной, незначительный дух. То есть, ну, про домового здесь или не про домового? И коротенькое еще одно стихотворение. У счастья тоже возраст свой. Оно чем старше, тем богаче. Смешна улыбка неудачи, другой масштаб и шаг другой. В невстрече ждет возможность встречи, стихи безгласные слышней, когда несказанные речи мы оба слышим много дней. Вот, и сегодня я хочу, чтобы прозвучала моя песня на стихи Елены Захаровой «Художники». Сергей Ивкин, тоже, в общем-то, очень известный поэт.
Еще, кстати, художник.
Художник, да. Ну, наверное, вот как раз я стихотворение прочитаю его, называется «Ночь график». «Пока все то, что держит в мире цепко, меня не огибает стороной, и нежность слов, и глубина концертов, и вера, и здоровье, и вино. Пока без желчи можно Аве Цезарь в попойке братской смело прокричать и ворох упоительных рецензий уплескивать на здешнюю печать. Пока светлая аккуратно церковь своих овец, ведущая сквозь тьму, и без зазрения совести оценка высокая даруется всему, пока все в масть, мне непонятны цели, но тщетно вычисляю интерес, где я внезапно оказался в центре внимания влиятельных небес». Стихи Евгении Перловой, Екатеринбург. Ну вот как-то я с ней практически, да вообще нигде не пересекался, как ни странно. Никто вот ее, может быть, мало кто видел. Посвящение Ростову-на-Дону. Ростов-на-Дону – это город, где у меня живет дядя, двоюродные братья, брат и сестра. Вот, очень люблю этот город, поэтому вот. «Бродит ночь по улицам звеня, вторят ей плывущие машины. Мне в ладонь сочится горечь дня, оставляя липкий след мышиной. Мне не страшно и не давит грусть, мне не больно, лишь не имеет кожа. И, конечно, завтра я проснусь, а иначе просто быть не может. Чуть дрожит предчувствие тишина, тают корабли и полутени. Желтая ехидная луна лижет леденец моих сомнений». И тут такое совершенно нестандартное название стихотворения. «Когда я выходила выносить мусор». В тот день, когда я ушла, погода была хорошая, и с неба текла смола, чуть серебром запорошена. Прохлада закрытых глаз, ресницы чуть пожелтели, и медленно лился джаз о яблоневой метели. Ну, то есть совершенно такой вот какой-то диссонанс между названием и стихотворением. И вот буквально несколько дней назад на выставке художника Льва Хабарова я видел, спустя много лет увидел Виктора Соколова из Екатеринбурга. Это очень талантливый поэт. Вот, на мой взгляд, это самый талантливый поэт на данный момент в Екатеринбурге. Но как-то он мне принес свой роман, который он на тот момент еще не дописал. И вот даже здесь название, отрывок из романа без названия. Потом я этот роман печатал в нескольких номерах. Потом, по-моему, появилось какое-то название, уже не помню какое.
Фрагмент, да, зачитайте?
Да, маленький кусочек, чтобы просто
понимать, о чем.
Понимать, да, но там он настолько нестандартный, то есть проза абсолютно нестандартная, она похожа чем-то на прозу Михаила Анчарова. То есть какая-то такая вот, ну...
Своя логика.
Да, там своя логика, там какие-то, там даже не сразу поймешь, о чем идет речь. Что там? «Дед, говорю, там уже. Ах ты про это?» Дранечников развел руками. «Мы все когда-нибудь там будем?» «Во-во!» И он так говорил. Человек говорил смертен, а таракан неизбывен. Ну и где они, эти неизбывные? «Законный вопрос». Дранечников уставился на коробку с луком, даже очки с переносицы кончику носа передвинул. «Факт исчезновения налицо. Далеко, однако, и на четырех лапах не уйдешь». «На шести», — поправил Гошка. «На шести?» — удивился Дранечников. «Впрочем, и на шести тоже». Сказано это было так, будто речь шла о погоне. Еще бы добавил, и не таких брали. И Гошка бы поверил, что милиционер уже все вычислил, и осталось только выезжать на место и брать. «И не таких брали», — сказал Дранечников, продолжая изучать коробку с локовой шелухой. Сказать-то сказал, но, видимо, что-то очень важное еще не укладывалось в его голову. «Шесть лап, говоришь?» «Подумать только, такая мелкая тварь и о шести лапах. А я слышал, у вас с дедом приборчик был? Определитель-то? Так что был? Вот он и есть. Только определять-то нечего. Ну-ка, ну-ка, оживился Дранищенков, покажи, как он действует. Элементарно. Гошка вытащил из-под стола определитель. Только без тараканов-то он и не действует. Ну, то есть совершенно такой вот нестандартная такая проза, но она интересная, она какая-то даже и завораживает, и интересует, а что там дальше, а что это вообще, о чем это? Так, и вот Владимир Тугов, это давно он живет в Зеленограде, но бывший наш, Свердловский. Вот воспоминания о Свердловске. Денису Костину. «Юности годы сладкие». В небо порыв, кураж, каменные палатки, милый Свердловск, Шарташ. Мы, пацаны, любили кваса, набрав кувшин, в парк убегать от пыли фыркающих машин. В парке бежали тропкой к месту, где всем видны, высились ровной стопкой каменные блины. Там на вершине мира ветер хлестал в упор. Друг мой курил проныра герцеговину флор. Для смельчаков экзамен выдумал наш Денис. Зонтик, раскрывший мамин, прыгнуть с палаток вниз. Видя, что все смолчали, Костин по счету раз, крикнув «Привет, каналий!», в вечность шагнул от нас. Я у его оградки вспомнил мечты тех лет. Друг заводил охватки. Я у его оградки вспомнил мечты тех лет. Друг заводил охватки, звал меня на палатки. С ним был видней рассвет. Вот такой вот некролог поэтический. И еще одно стихотворение в таежной глухомане. Куркан-14, в Рябково прилетает, в неделю раз дежурный вертолет. Усталый летчик почту вниз бросает и, наклонившись, новую берет. Ну что ж он без кабины не выходит? Его уже замучил мой вопрос. Он повторяет мне, что ногу сводит и предлагает пачку папирос. Его словоохотливый напарник, спустившись поразмяться в кирзачах, расскажет мне, как, выйдя раз в кустарник, вдруг возвратился с рысью на плечах. Она, едва свою ослабив хватку, вцепилась в ногу. Это и спасло. Пилот всадил свой нож по рукоятку. Потом протез и тоже ремесло. Закурит он, окутав в дым видение. А я таращусь на простой штурвал и на чехол из рыси на сиденье. На нем таежный летчик восседал. Вот эти стихи, они вошли в его сборник поэтический, который в прошлом году я и редактировал, и верстал, и писал предисловие. Обратился ко мне вот с просьбой как раз Владимир и говорит, вот только ты. В разделе «Гостиная» вот очень интересный получился этот раздел, потому что в предисловии к этому разделу написано от Аллы Квитной: «Альманах «Воскресенье» представляет своим читателям наших гостей, поэтов из Саксонии, Германия. В прошлом году вышел их первый совместный сборник «Вдохновение». Анатолий Братчик, Мюльхайм на Руре. Увы, между прочим, полуночная дума, как тяжкий наркоз, одолела, вконец одолела. И отнюдь не от сонмища сладостных грез опустела в груди, опустела. Устрашают скелеты сожженных мостов над землей, нейтральной землею. Самый сказочный мир из-под лунных миров за спиною теперь, за спиною. Там улыбки сияют, пусть редко они выпадают, да все ж выпадают. Тут довольством беспечным кричащие дни искривляют уста, кривляют. Там флюиды лучатся от древних крестов на могилах, отцовских могилах. Тут лишенная высшего стимула кровь стынет в жилах сынов, стынет в жилах. Переменчивый ветер, степной властелин, как-то ночью, сычиною ночью, занесет мне привет от родимых долин, между прочим, увы, между прочим». То есть такое вот совершенно вот четкая, понятная ностальгия. Наталья Деловская, Лейпциг. «Вся любовь твоя, монетка медная, ты подумал, милый, обо мне. Проба золотая, незаметная, выбросил, исчезла в глубине. И тогда под пенистыми волнами в водоросли и зелени густой стала та монетка одинокая, рыбкою волшебной и золотой. Выплывая встретить утро раннее, в сети попадает иногда. Исполняет три любых желания, шлет удачу, строит города. Борется со старостью, с болезнями. Под мечты стремительный полет дарит шум, смехом, шутками и песнями. Жизни краски новые дает». Делает Алёнушку прекрасную. Об одном лишь не проси, постой. Чувство человеческое страстное не подвластно рыбке золотой. Ирина Севцова, тоже из Лейпцига. Когда остаются только жухлые листья, вместо счастья лишь пачка обугленных фото, вместо мира, прошитые насквозь две жизни, вдруг приходят слова и рождаются ноты. Когда остаются только рваные раны, только битое стекло и вокруг пепелище, все накроет спасительным мягким туманом, тем туманом, в котором никто не отыщет. Когда остается два шага до осени, и замерзшие пальцы ищут, где бы согреться, постучится в двери, нежданный, непрошенный, и согреет огнем своего доброго сердца. И не будет больше ни венков из листьев, ни сожженных снимков, ни рук замороженных, и не будет больше обломанных крыльев. Я люблю тебя, и я тебя тоже. Вот это такое немножко рваное стихотворение, но дело в том, что вот эта сама тема, она тоже такая вот, такое вот состояние у нее души, вот такое вот раздробленное какое-то, разорванное. Вот, и сегодня я хочу еще пару слов сказать о своем романе, о котором я говорил в прошлом году. Это вот продолжение в 16-м номере тоже печаталось. «На вольном, на тихом, на синем Дону». Дело в том, что у меня мои предки по материнской линии, они донские казаки. И вот этот роман, он такой художественно-документальный. И в нем даже вот есть фотографии моих родственников по материнской линии. Вот здесь вот старые фотографии, какие-то вот более качественные, какие-то менее качественные.
Большой роман.
Да, вот. Вот это снимок, 1915 год.
Еще до революции.
Это война, это Первая мировая война. Здесь брат моей прабабушки, который погиб в сентябре 15 года на Волыне.
А вот с прабабушкой-то?
Молодой, совсем. Нет, это он, у него не было жены, это брат моей прабабушки.
Нет, брат прабабушки вашей. А вы с прабабушкой знакомы были?
Нет, с прабабушкой я не был знаком. Он погиб в 19 лет, посмертно награжден двумя орденами. Каждый давал право на личное дворянство. Но вот не было у него ни жены, ни детей не было.
Ну, 19 лет еще.
Да. И вот здесь я и какие-то художественные там, то есть там герои, которых я придумал, и герои, которые были на самом деле, вот, и отрывки из «Хроники войны». То есть вот конкретно это были напечатаны хроники той войны из старого журнала «Вокруг света». Вот «Австро-германский фронт». Ну вот, чтобы для интереса. Маленький кусочек – это про моего прадеда, который был прапорщиком военного времени. Потом, когда Временное правительство пришло к власти, ему дали очередное звание Харунжева. И в 1919 году он погиб под Царицыным, мобилизованный Мамонтовым. Его жена Клава. Могла ли Клава не поддержать мужа? Казачка всегда поддержит казака. Судили, рядили с Клавой на семейном совете и порешили ехать Петру в Петербург, а ей оставаться в Луганской. Какой смысл срываться незнамо куда? В Петербурге не ясно, где жить, да и с деньгами туго будет. В Каменскую возвращаться к матери. Она и так едва перебивается только на средства постояльца. Да и к чему бросать уже обжитый, в общем-то, дом? Останется здесь Клава, а там видно будет. Договорились с директором школы, да, он не против, раз такое дело. Сумел добыть Попов рекомендательное письмо к донскому богатому казаку Денисову Василию Ильичу, шталмейстеру Владимиру, владельцу дома на Большом проспекте 1/49, угол с Матвеевской, по петербургской стороне. То есть это буквально вот перед самым, в 1915 году, перед тем, как мой прадед поступил в Новочеркасское казачье юнкерское училище, он поступил в Петербургский лесной институт. Там были, значит, есть даже фотографии, где он, значит, студент вот этого института. И вот прямо из института его отправили как грамотного и народного учителя. Они были с женой народными, с Клавой народными учителями. Вот его как грамотного отправили в Новочеркасское казачье юнкерское училище, которое он закончил, получил прапорщика, звание прапорщика. Должны были его отправить в 1916 году на фронт, но получилось так, что полк, к которому он был приписан, как раз пришел в Каменскую, в станицу, на переформирование, и он вот в Первой мировой он не участвовал, участвовал только в Гражданской войне. И маленький кусочек, которым я завершу, «Хроника войны от 25 до 31 мая 1915 года, Австро-германский фронт. После очищения нашими войсками Перемышля и отступления от Среднего Сана мы заняли позиции впереди города Масциско на дороге между Перемышлем и Львовом, в 27 верстах от первого и 70 верстах от второго. Здесь в течение отчетного периода происходили все время бои, то усиливавшиеся, то стихающие. Неприятель делал усилия пробиться на восток к Львову, но все его усилия оказались тщетными, несмотря на настойчивые повторные атаки на наши позиции и на всю его тяжелую артиллерию. Особенно кровопролитный бой произошел в этом районе 26 мая, когда германцы после чрезвычайно сильного артиллерийского огня сопровождавшегося бросанием в нас снарядов с удушливым газом, предприняли штурм наших позиций большими массами пехоты и добрались уже до наших проволочных заграждений, но были здесь остановлены и к утру 27 мая отброшены 2000 шагов от наших траншей, причем оставили на месте боя груды своих трупов. Затем до конца отчетного периода в этом районе было затишье.
Евгений, и в завершении прозвучит песня в вашем исполнении на стихи Елены Захаровой.
Да, называется она «Художники».
Она картина, воздух синий, она картина, блеск волны. Что делать, если мы бессильны? Тогда художники сильны, и пляшет ливень за окошком, в лохмотьях потемневших туч, и редко-редко понемножку проглянет любопытный луч. И все опаздывает лето, и не кончаются дела. Мы в лес уедем без билета, окраском света и тепла. Засмотримся в лесные дали, и в корабельный лес войдем, и все, о чем мы тосковали, вдруг неожиданно найдем. А листья шепчутся упрямо и отступают полотно картины старенькая рана. Как приоткрытое окно картины старенькая рана, как приоткрытое окно.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.